Говорит Радио Свобода. Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы, как и обещали вам вчера, уважаемые слушатели, продолжим в нашей сегодняшней программе с Киевского бюро «Радио Свобода» тему подведения итогов внеочередных парламентских выборов на Украине. Уже подведены практически все предварительные итоги. Более 99 с лишним процентов голосов избирателей подсчитано. И по последним данным, уже окончательным, 5 объединений проходят в новую Верховную Раду Украины. Победителем этих выборов стала партия регионов премьер-министра Виктора Януковича, но ей, очевидно, не хватает голосов для создания правящей коалиции. Такую коалицию могут создать блок «Наша Украина. Народная самооборона», находящийся на третьем месте, поддерживающий президента страны Виктора Ющенко, и блок Юлии Тимошенко, возглавляемый инициатором этих досрочных парламентских выборов и бывшим премьер-министром страны. И два других объединения, которые вошли в украинский парламент, это Коммунистическая партия Украины, входившая в нынешнюю правящую коалицию, и блок Владимира Литвина, возглавляемый бывшим спикером Верховной Рады Украины. Вот, собственно, главное. А теперь представлю наших гостей. Это шеф-редактор проекта «Великие украинцы» на телевизионном канале «Интер» Вахтанг Кипиани и заместитель шеф-редактора холдинга «Главред Медиа» Юлия Лымарь. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Ну и вот, собственно, давайте попытаемся поговорить о перспективах демократической коалиции на Украине. Для начала, возможно ли все же, что эта коалиция будет создана, будет устойчивой и будет долговременной? Ну, начнем с дамы. Прошу вас, Юлия.
Ну, мне кажется, что это единственный возможный выход, потому что если эта коалиция не будет создана, тогда избирателю будет крайне сложно объяснить, зачем, собственно говоря, произошли эти внеочередные выборы. И интрига, которая сейчас развивается вокруг коалиции, она связана не с тем, какой она будет. Понятно, что она будет состоять из блока Юлии Тимошенко, нашей Украины, народной самообороны и Владимира Литвина, по всей видимости. Ну, хотя я думаю, что, может быть, им хватит голосов даже без Литвина. Интрига в другом. На каких договоренностях произойдет эта коалиция? Потому что Юлия Владимировна получила блестящий результат на этих парламентских выборах. И, безусловно, она хотела бы пересмотреть соглашение, подписанное с нашей Украиной накануне. То есть не формировать правительство по принципу 50 на 50. Это первая интрига. Вторая интрига. Наша Украина, в свою очередь, хочет получить от Юлии Владимировны гарантии того, что она не будет выставлять свою кандидатуру на следующих президентских выборах. И речь идет о так называемом едином кандидате от демократических сил, то есть о Викторе Ющенко. Я думаю, что Юлия Владимировна будет отстаивать свои интересы до последнего, и нашей Украине окажется крайне трудно. Максимум, что она сможет получить, это формировать действительно формулировку «единый кандидат». И интрига того, кем будет этот единый кандидат, кто ним будет, Ющенко или Тимошенко, будет сохраняться в ближайшие 2 года до очередных президентских выборов.
Извините, мне кажется, что ближайшие 2 года мы будем свидетелями плавного опускания рейтинга президента Ющенко, и через 2 года он станет таким ручным кроликом на коленях у Юлии Владимировны. Она очень цепкий, очень сильный, очень харизматичный политик, и несмотря на то, что большинство интеллектуалов в стране голосовали или говорили вслух о том, что она опасна для страны, ну, опасно в рамках демократического дискурса, безусловно. Но думаю, что беспрецедентная поддержка ее, например, в столице Украины, где она получила 50% голосов, и победа практически в 10, более чем 10 регионах, показывает, что ее амбиции вполне имеют, ну, такую хорошую почву. Люди ее поддерживают, и партия Ющенко, которая набрала в 2 раза меньше голосов, это слабый проект, который очень рыхлый, в котором есть разные группы интересов, в котором значительная часть политиков хотели бы объединиться с партией регионов и видят, в принципе, будущее в создании так называемой широкой коалиции, но электоральные настроения не дают им оснований надеяться на то, что эта проделка пройдет в этот раз. Они всю прошлую каденцию парламента, около 2 лет, пытались создать эту коалицию, причем пытались сделать так, чтобы она как бы появилась из ничего. То есть они хотели, чтобы что-то произошло, и коалиция с регионалами стала явью. У них были планы, у них были экономические перспективы. Но в итоге они побоялись своего избирателя, понимали, что если только они скажут «Янукович», избиратель оранжевый перебежит к Тимошенко, что, собственно, и произошло. И можно сказать, что сейчас спасение нерядового Ющенко, это и будет задачей, как бы так называемых, демократических сил, потому что на фоне Януковича с 30% рейтингом есть Тимошенко с 30% рейтингом. И интрига следующих президентских выборов, почему харизматичная Тимошенко должна поддержать вялого Ющенко.
Но то, что сейчас рассказал Вахтанг Юлий, это фактически то, что должно бросить Виктора Ющенко в объятия Виктора Януковича, потому что союз Юлии Тимошенко так или иначе грозит для него потерей власти. Он не сможет балансировать, либо сейчас не сможет балансировать, согласившись с тем, что есть сильный, харизматичный премьер-министр с собственными бизнес-интересами, собственными политическими интересами, с политической программой, значительно отличающейся по всем пунктам от программы Виктора Ющенко. Это такая социалистическая программа построения совершенно другой Украины, чем та, о которой говорил Ющенко. Ющенко похож больше на такого правобуржуазного политика. А с другой стороны, есть партии регионов, которые не меньше правой буржуазии, чем в нашей Украины, в которой взгляды на построение страны совпадают во многом с представлением многих бизнес-спонсоров Виктора Ющенко. Зачем же объединяться слева Юлии Тимошенко, когда рядом есть удобные правые партнеры, вместе с которыми можно объединить страну и навсегда забыть о расколе? Естественно, маргинализировав сильную, но близкую к таким социальным, я бы сказал, низам Юлию Тимошенко.
Виталий, я думаю, что в Москву новости приходят с некоторым опозданием, потому что попытку слиться вы, кстати, с Януковичем Виктор Ющенко предпринял и не единожды. Она закреплена в так называемых универсалах, когда речь шла как раз об объединении страны. Проблема в том, что Виктор Янукович достаточно поздно, то есть только сейчас начинает понимать, что он также нужен Ющенко, как и Ющенко ему. И комбинация Ющенко-президент, Янукович-премьер, идеальная комбинация
для них.
Для них. Отправляющая Юлию Тимошенко в глубокую и долгую оппозицию в парламенте или вне его. То есть эта карта уже, к сожалению, не может быть разыграна. Теперь у Виктора Ющенко есть другая история. Ему нужна поддержка не столько Януковича, сколько всевозможных олигархических групп, оставшихся нам от посткучмовского режима, которые имеют свои интересы и которые боятся Тимошенко. Они боятся Тимошенко, потому что она говорит им слова «реприватизация», потому что она пишет колонки, посвященные Ринату Ахметову, и обещает посадить его в тюрьму. Мощных олигархов в стране несколько, и ни один из них официально не поддерживает отношения с Юлией Тимошенко. Говорили о том, что у Гайдука есть какие-то отношения, но я думаю, что они все-таки связаны с тем, что в его отеле «Хаят» она заплатила аренду и провела там ночь выборов. А мне не кажется, что олигархи прямо сегодня готовы поставить на Юлию Тимошенко. Они хотят посмотреть, каким она будет премьером, если она будет совершать шаги, которые совершала уже в своей прошлой премьерской каденции, то не исключено того, что через год эти группы переформатируются, и по украинскому принципу, выбирая меньшее из двух зол, все-таки Виктор Ющенко снова получит шанс стать президентом Украины во второй раз.
Час прессы в эфире «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Напомню, что гости Киевского бюро нашего радио сегодня — шеф-редактор проекта «Великие украинцы» на телевизионном канале «Интер» Вахтанг Кипиани и заместитель шеф-редактора холдинга «Главред Медиа» Юлия Лымарь. Мы подводим итоги парламентских выборов, прошедших на Украине в прошлое воскресенье. И, Вахтанг, вообще не цинично, когда люди, называющие себя представителями демократических сил, снимают ночь в отеле «Хаят», причем не для себя и супруга, а для огромного количества сторонников?
Это прекрасно, что в Украине можно снять отель «Хаят» за $3000, как сказал один из соратников Юлии Тимошенко, кормить там устрицами и клубникой, и там со сливками. Это прекрасно. Я слышал разговор двух журналистов, одному из которых пришлось включаться из «Хаята», из блока Тимошенко, а второму из мертвого блока, штаба блока «Литвина», в котором не было даже там ни одного работающего сотрудника. Вот. Ну, конечно, есть несправедливость в этом, ну, такая несколько циничная, как вы заметили. Но это все мелочи по сравнению с тем, что многие обещания, данные политиками, в том числе победителями этих выборов Тимошенко и Януковичем, никогда не будут реализованы. И жаль в очередной раз избирателей, которые поверили политикам, которые обещали за 2 года, например, выплатить все долги Сбербанка, а это ни много ни мало 137 миллиардов гривен, при том, что за предыдущие 16 лет выплачено всего 4. И можно себе представить, как трясутся поджилки у многих предпринимателей, не только очень крупных, а и средних, и вполне небольших, которые понимают, что если бюджеты будут где-то изыскивать ресурсы, так это заставляет их платить налоги вперед, как это было там при позднем Кучме. И я думаю, что, в принципе, создание широкой коалиции, противником однозначным которой я был многие годы, я думаю, в принципе, можно было попробовать решить часть проблем страны.
Ну, голосов для этого нет просто, по большому счету.
Голоса есть.
С нашей Украиной, вы имеете в виду?
Я думаю, что часть наших украинцев и значительная часть, безусловно, регионалов пошли бы на это. Но при этом надо было вести другую избирательную кампанию. Надо было рассказывать, что мы не... Вот, кстати, Янукович так и делал. Они не сказали, что они будут однозначно делать коалицию правительственную с коммунистами, социалистами. Они сказали, мы открыты к любому сотрудничеству. В этом смысле для украинского государства, как-то не странно может звучать из моих помаранчевых уст, но такая позиция является гораздо более прагматичной и порядочной в отношении страны. То есть они открыты к сотрудничеству. И если бы Тимошенко, например, думала бы не только о своем политическом будущем, но и о стране, пусть бы она попробовала создать большую коалицию с конституционным большинством с партией регионов. Почему нет? Тем более, что принципиальной все-таки разницы я не вижу. Я не думаю, что партия регион настолько правая сила, как вы говорите, а Юлия Тимошенко настолько левая.
Я опираюсь только на программы.
Она гуттаперчевая девушка, она может быть и правой, и левой, и в зависимости от условий.
Я бы хотела дополнить Ватанга только тем, что не только в нашей Украине, в партии регионов есть люди, готовые объединиться и создать широкую коалицию. Я думаю, что их очень много находится в блоке Юлии Тимошенко. И смысл императивного мандата, который был закреплен в нынешнем парламенте, как раз в том, что эти люди не имеют теперь возможности выразить свои реальные убеждения и сделать коалицию там, «Наша Украина», «Партия регионов».
Вы хотите сказать, что императивный мандат действует?
Я хочу сказать, что в блоке Юлии Тимошенко это смертельное оружие. И любой, совершивший попытку
подпрыгнуть
на месте, будет расстрелян из императивного мандата. Потому что мы забыли об одной вещи, которую Александр Турчинов произвел достаточно тихо и без боя. Но чистка, которая произошла на рядовом уровне БЮТ, чистка вертикальная по всей стране, когда были изгнаны так называемые предатели с местных советов, с поселковых советов, с городских советов, она очень врезалась в память всех, кто сегодня является членом блока Юлии Тимошенко.
Но это не императивный мандат, это просто готовность руководства бороться со всеми.
Но императивный мандат это просто так,
образ.
Это как Луи Виттон и чемодан на колесиках.
Стоит вспомнить, что названный Александр Турчинов, это заместитель Юлии Тимошенко и руководитель ее избирательного штаба. Он протестантский проповедник по своему призванию, еще и писатель. И вот недавно, пару лет назад, он написал книжку под названием «Иллюзия страха». Вот как раз вот эта ситуация, которую Юлия описала, это и есть иллюзия страха. То есть, как бы, по идее, эти политики больше боятся своего политического небытия вне блока Тимошенко, чем, собственно, действия каких-то законных норм. Все понимают, ты дал там 2, 3, 5 миллионов на кампанию. В принципе, если ты не будешь рыпаться, ты будешь жить, и Юлия Тимошенко, как ракетоноситель, будет твои интересы как бы, выносить в достаточно высокие сферы, и ты будешь решать свои проблемы. Но при этом, опять же, а почему здесь народ? Да? А выборы все-таки делаются для того, чтобы каким-то образом представить интересы людей. Партия бюрократии в блоке Тимошенко, она такая же, как и партия бюрократии в партии регионов, только регионалы сейчас при власти, а тимошенковцы молодые и алчные, они хотят быть при власти, они будут, скорее всего, уже через пару недель.
Вот я именно это имел в виду, Юлия, когда говорила о праздновании в Хаяте, потому что мы все время говорим о политических перспективах, забывая очень простую вещь. Если экономическая ситуация в стране изменится к худшему, она может измениться, мы знаем, что Юлия Тимошенко уже была премьер-министром, она достаточно жестко руководит экономикой, и это жесткое руководство, оно не всегда связано исключительно с интересами страны, но и с интересами тех сил, которые находятся в ее блоке, то фигура госпожи Тимошенко может быть представлена и президентом, и соперничающими силами, как фигура разрушительница. Я уже не говорю о том, что если действительно будет отменена депутатская неприкосновенность, почему вместо президентского кресла Юлию Тимошенко не отправить в следственный изолятор по каким-нибудь уголовным делам, которые совместно будут открыты ее противниками, как оранжевыми, так и не оранжевыми. И сейчас в головах многих противников, госпожи Тимошенко, я убежден, что она зреет этот сценарий, они ее уже видят за решеткой.
Но смысл в том, что понятие общественная инерция не дает нам возможности думать, что за два года из Тимошенко, которую мы видим сегодня в украинском национальном костюме, которая приезжает на Западную Украину и говорит «Слава Иисусу», приезжает на Восточную Украину и говорит
«Здравствуйте»
и говорит «Здравствуйте» в майке шахтера, не забудем. А что ее можно за два года вот подобным политтехнологическим состоянием уничтожить? Вряд ли. Потому что сейчас Юлия Тимошенко получила победу, она получила новую энергию. Люди, которые находятся вокруг нее, они счастливы, они готовы дальше тратить свои деньги, дальше ездить по регионам, они видят более сильную победу. И до тех пор, пока у них существует цель, это это тайфун, с которым не может бороться украинский гидрометцентр, сидящий на Банковой. Да? Но как только они получат вот эту большую победу, и Тимошенко создаст партию власти, ее постигнет та же судьба, которая постигла партию регионов, нашу Украину, остальные объединения, которые были созданы еще при Кучме, то есть они погрязнут во внутренних конфликтах, и в этом, собственно говоря, так закончится интрига Тимошенко. Но до этого времени я очень сомневаюсь, что народ заметит любое ухудшение своей жизни. Украинский народ считает, что при Тимошенко она улучшилась, при Януковиче ухудшилась. Хоть объективные экономические показатели показывают нам, что произошло совершенно наоборот.
Ну и результаты выборов показывают, что отнюдь не весь народ так считает, а так считает треть народа. Ровно треть народа считает наоборот.
Ровно треть считает наоборот. Да. Более того, я думаю, что Юлия Тимошенко, как грамотный экономист, которая повторяет слова реприватизации, понимает, что если раз в полгода перепродавать Криворожсталь, то можно обеспечить выплату 25 тысяч гривен каждому рожденному ребенку. Что произойдет с экономикой страны потом, ее очень мало как бы интересует, потому что потом у нее получатся другие задачи, и потом можно будет устраивать другие проекты. Более украинская экономика достаточно сильная, чтобы в течение 5 лет кормить люмпен, на который опирается Юлия Тимошенко. Она ни разу не говорит о проекте развития, даже в программе «Украинский прорыв», который она написала, но он смешон с точки зрения экономистов, потому что там написано красивые слова, но ни разу не написано ресурсы, за счет которых произойдет этот экономический прорыв. Речь идет о абсолютно политическом, политиканском проекте. И говорить серьезно об экономике в рамках блока Юлии Тимошенко, ну, я бы не стала.
Ну, и надо заметить такую вещь, что почему с Тимошенко справиться не удастся. Вот Виталий сказал о том, что есть некие там планы создать новое дело против Тимошенко.
Желание.
Или возбудить там старые дела. Опыт показывает, украинский опыт, что всякое прикосновение правоохранительных органов и политиков ненежными ручками к нежной шее Тимошенко заканчивается плохо для этих политиков. Поэтому я бы не рекомендовал там, президенту или там, нынешнему еще премьеру строить такие планы. Опыт показывает, что с Тимошенко нужно договариваться. Она, в принципе, человек очень амбициозный, но, ну, как можно понимать, договороспособная, она может все-таки аккумулировать связи с очень разными бизнес-группами, региональными группами. И, кстати говоря, в блоке Тимошенко намного более представлена Восточная Украина, чем в блоке «Наша Украина». И в этом смысле она является в какой-то момент более, ну, правильной площадкой для консенсуса с Востоком. А это главная проблема Ющенко, который во время избирательной кампании и предыдущие 1.5 года позиционировал себя, по сути, как президент части Украины, хотя на словах звучат слова о едином соборном государстве.
Я тогда хотел бы понять, если вот позиция Ющенко настолько ослабевает, и мы можем говорить о том, что он уже не вождь для большой части своих сторонников, то почему у этих сторонников не появилось желание перебежать к более сильным игрокам? С одной стороны, есть партия регионов, которая ближе одним, вы говорите. С другой стороны, есть блок Юлии Тимошенко, который ближе другим. Но очевидно, что для таких политиков, как там Юрий Луценко, бывший министр внутренних дел, и вообще представители его народной самообороны, и блок Юлии Тимошенко намного ближе по методологии даже поведения. А с другой стороны, есть так называемые вот правые партии. Не правые в национальном смысле, а правые в экономическом, который может быть ближе блок Виктора Януковича, тот же бывший премьер-министр Украины Виктор Яхануров, который был всегда сторонником широкой коалиции. Вот представим себе, что такое размежевание происходит. В этом же нет ничего необычного. Нынешний министр экономики в правительстве Виктора Януковича Анатолий Киных еще недавно со своей партией входил в оранжевую коалицию.
Я думаю, что ошибка подобного рассуждения заключается в том, что в думании вроде бы у украинских политиков существуют идеи и убеждения.
Не, это... не идеи и убеждения, финансовые интересы. Это не было идеями и убеждениями. Не вопрос в идеях был.
Вот идеи и убеждений не существует. Они говорят одновременно, часть речи посвящена правой идеологии, вторая часть левой. Единственная идейная партия, которая у нас была, по-моему, Олег Тигныбок, и мы все знаем, как достаточно печально он закончил на нынешних выборах.
Ну, а чего закончил? Отобрал почти 1% у нашей Украины. Да, вот весь конец.
Он набрал больше 4% в каждой Галицкой области и больше процентов в Киеве. Это говорит о том, что в обществе, в принципе, в части общества есть спрос на правую идею в ее самом радикальном жестком варианте.
У Олега Тигнебока большое будущее.
Я считаю, что он действительно очень
потенциальный. Если найдутся группы, которые поддержат, я думаю.
Я думаю, нет. Я думаю, что он будет продолжать утюжить электорат как раз тем, что делают правые политики в Швейцарии, в Франции, в Германии. И так далее, собирая по копейке, но...
Ну, почему по копейке? Поскольку Олег Тигнебок получает свои голоса на Западе, то группы, которые его поддержат, как вы интеллигентно выразились, всегда найдутся на Востоке. Мы должны сказать слушателям, что Олег Тигнемок — это один из самых радикальных правых политиков Украины, известный своими жесткими такими, я бы сказал, ну, шовинистическими в украинском смысле слова высказываниями, исключенный за эти высказывания из фракции «Наша Украина» в свое время, но делающий вполне успешную карьеру на западе страны.
Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, я бы сказала, что перетока людей не происходит, потому что в украинской политической кухонной культуре не существует понятия гарантии. Мы не понимаем, как эти гарантии даются. То есть это бумажка, которая подписывается, потом достается или не достается. Это публичное заявление, которое говорится, потом не выполняется. Украинские политики не умеют договариваться и держать свое слово. И что удивительно, вот почему, например, наша Украина не может распорошиться между регионами и Юлией Тимошенко? Потому что Юлия Тимошенко говорит слово «реприватизация», а регионы совершают рейдерство. И ребята понимают, что как, куда бы ты ни пошел, слияние или поглощение, но выход, другого выхода нет. Поэтому я думаю, что вот это главный фактор, который сдерживает. Никто не знает, как давать гарантии и как их получать. Поэтому украинцы не могут договориться.
Украинские политики.
Ну, украинцы, в общем, тоже, скажем.
Ну, те голоса, которые получила Юлия Тимошенко от Запада до Востока, говорят о том, что как раз украинцы более договороспособны, чем их политики, по крайней мере. Жители разных регионов могут найти себе социальную основу для договоренности.
Ну и кроме того, надо дать слово партии, которая называется «Против всех». Я в какой-то момент понял, что нужно это движение направлять в какое-то русло. Я на этих выборах впервые за 18 лет своего электорального поведения проголосовал «Против всех». Я счастлив.
Понимаю, что ваш голос отойдет к победителю, поскольку...
Ничего подобного. Я так не думаю. Я думаю, что вот этот цинизм перераспределения голосов, это неправильно. Так нельзя. Люди должны голосовать по своим убеждениям. И если сейчас около 4, если не ошибаюсь, процентов, около 3% людей практически на грани прохождения в парламент, без денег, без бигбордов, без лидеров, люди сказали, что мы не верим этой политической элите, причем как одновременно как оранжевой, так и голубой. Я думаю, что это перспективная позиция, в том смысле, конечно, на следующих выборах нужно будет идти на выборы и голосовать, но выбирать не сукина сына, который имеет майданное прошлое, или сукина сына, который имеет антимайданное прошлое. Нужно выбирать уже другое поколение политиков, которые, ну, вот, не будут на самом деле связаны впрямую с финансово-промышленными группами, которые заработали свои миллиарды в процессе первоначального накопления капитала. В стране есть уже некий средний класс, который хочет иметь свое представительство. Единственная либеральная партия, которая там имеет несколько скандальных в украинских условиях имидж, партия вольных демократов, набрала там 0,3% голосов. А на самом деле, я уверен, что даже в кругу как в наших знакомых есть огромное количество людей, которые готовы голосовать за национал-либеральную и просто либеральную партию, но ее таковой нет. И она должна появиться.
Продолжим наш диалог с гостями сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Напомним, что сегодня в 13 часов после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Образование». Ее ведущий Александр Костинский поговорит с вами о информатизации школы глазами школьного учителя. В студии Радио Свобода старший научный сотрудник Института социологии РАН Дмитрий Лагозин. Повезло человеку вообще с именем. И научный сотрудник Интенцета Московской высшей школы социальных экономических наук Анна Турчик.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. На месте пожара в Московском институте государственного и корпоративного управления идут поиски 3 пропавших студентов. Продолжается разбор завалов. Жертвами трагедии стали 9 человек. В больницах остаются 47 пострадавших. В городе Дагестанские огни. Убиты 2 милиционера. Возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир Путин единолично возглавит федеральный список партии «Единая Россия» на предстоящих 2 декабря выборах в Госдуму. «Газпром» объявил, что ограничит поставки газа на Украину, если до конца октября Киев не погасит задолженность в размере 1 миллиарда 300 миллионов долларов. В Тбилиси с 2-дневным визитом прибывает генеральный секретарь НАТО Ябды Хопсхефер. Как заявил глава МИД Грузии Гела Бажиашвили, в ходе визита будет объявлено о перспективах вступления Грузии в Североатлантический альянс. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II находится с визитом во Франции, где сегодня отслужит православный молебен в парижском Нотр-Даме. Накануне патриарх выступил на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. На корейском саммите в Пхеньяне лидер КНДР Ким Чен Ир предложил президенту Южной Кореи Но Му Хену продлить переговоры еще на 1 день. Южнокорейская сторона пока решения не приняла. В Иерусалиме сегодня встречаются лидеры Израиля и палестинской автономии Эхуд Ольмерт и Махмуд Аббас. Главная цель переговоров – продвижение к рамочной договоренности по всем ключевым проблемам в преддверии намеченной на ноябрь международной конференции по Ближнему Востоку. В секторе Газа по меньшей мере трое палестинцев погибли в результате взрыва автомобиля, в котором они находились. Взрыв произошел у штаб-квартиры сил безопасности Газа, контролируемых группировкой «Хамас». Азиатский банк развития выделяет Афганистану 176 миллионов долларов.
Час прессы, программа «Радио Свобода», микрофон Виталий Портников. Напомню, что сегодня в студии нашей программы шеф-редактор проекта «Великие украинцы» на телевизионном канале «Интер» Вахтанг Кипиани и заместитель шеф-редактора холдинга «Главред Медиа» Юлия Лымарь. Мы беседуем о итогах украинских парламентских выборов. И вы, уважаемые радиослушатели, можете подключиться к нашему разговору в этих 30 минутах программы. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», бесплатный для всех регионов Российской Федерации. А мы, собственно, продолжим нашу беседу. И это уже традиционно важно, тем более, что «Газпром» уже вчера сообщил о долге, да, Юлия, 1 300 000 000 долларов. Пусть Юлия Тимошенко найдет эти деньги на своих счетах и отдаст эти деньги нам. По сути, это звучит так, между строк, да, если почитать. Юлия Тимошенко собирается в Москву. Понимает ли госпожа Тимошенко, что там ее никто не ждет?
Я бы не делала настолько радикальных заявлений. Мне кажется, что ситуация выглядит несколько иначе. Все, что касается «Газпрома», такого большого, как дядя Степа Великан, который постоянно является фактором украинской политики, на самом деле не всегда ним являясь, да, то подобные заявления могут писаться потом по договоренностям. Вот есть знакомый человек в «Газпроме», у знакомого человека в партии регионов. И они клепают о долге Украины, еще чем-то, еще чем-то. Тут-то я бы в сегодняшней ситуации, когда господин Миллер тяжело болен, и «Газпром» непонятно каким образом управляется, я бы не говорила о...
Понятно, каким образом управляется. Из Кремля, Юля. Из Кремля управляется.
Что касается Кремля, то Кремль, мне кажется, имеет определенную заинтересованность в том, чтобы поменять посредника, который является основным поставщиком газа в Украину. Это «Росукрэнерго». И здесь... интересы Кремля, интересы Юлии Тимошенко совпадают. Вот просто тютелька в тютельку, ладошечка в ладошечку, копеечка к копеечке, потому что Юлия Тимошенко, имеющая в свое время прозвище «Газовая принцесса», о котором все сейчас забыли, теперь мы называем ее Эвитой или там Жанной Дарк или как-то еще, по всей видимости, может обеспечить подобного посредника. И я не думаю, что интересы «Газпрома» будут не соблюдены. Они не потеряют в деньгах ни та, ни другая сторона. Юлия Владимировна, наверное, даже приобретет, потому что она очень давно не занималась подобным бизнесом. И я бы сказала, что ее поездка в Москву, которая сейчас вот просматривается как позорная, откуда она должна будет выгнана, на самом деле закончится ее триумфом.
Вот, Вахтанг, мы имеем на чаше весов двух рациональных девушек, очень симпатичных. Одна из них Юлия Тимошенко, а другая Юлия Лымарь. И эти девушки совершенно уверены, что они могут предложить, каждая по-своему, Москве и «Газпрому» некие такие вот преференции, которые позволят России удовлетворить свои экономические интересы. И имеем одного нерационального и не очень уже молодого человека, Владимира Владимировича Путина, для которого важно, чтобы по телевизору перед парламентскими и президентскими выборами в России, перед президентскими даже лучше, показывали Украину, которая в очередной раз избрала оранжевых супостатов и в очередной раз замерзла. Ну, потому что по-другому не бывает. Голосуешь за оранжевых и замерзаешь.
Ну, вы знаете, мы голосовали за оранжевых и не сильно замерзли в 2004-2005.
Но только 2005. Это не было видно по российскому телевидению.
Да, да, увы. Ну, да. Давайте хоть на свободе расскажем, что нам было хорошо, и глобальное потепление действует и в Киеве
в том
числе.
Мы знаем, что российское телевидение, которое когда-то просило, снимало украинский Майдан, потом полдня судорожно бегало по Киеву для того, чтобы снять фотографию пустого Майдана. Мотивация журналистов была в том, что мы покажем Майдан полный, Майдан пустой. Но показали только пустой, сообщив, что на Майдане никого нет. Поэтому российское телевидение может показать то, что не происходит. И это не является фактом.
Ну, если говорить о ситуации с «Газпромом», я не знаток, естественно, того, что происходит за стенами Кремля и там, за стенами этого небоскреба, в котором сидит «Газпром». Но на уровне здравого смысла понимаю, что, перефразируя известное выражение, что хорошо Кремлю, то хорошо «Газпрому», а не наоборот, как должно было быть, ну, в принципе, что хорошо «Газпрому», хорошо России. Я думаю, что прагматичные руководители России и очень прагматичная Юлия Владимировна Тимошенко найдут общий язык. Конечно, для порядка, для политической целесообразности ее сейчас будут там немножко опускать в российских федеральных медиа, там напустят пару-тройку шавок, которые штатно расскажут о ее коррумпированном режиме, но надо понимать, что она будет демократически избранным лидером украинского правительства, стратегической страны, с которым России жить, ну и через территорию которой транспортировать газ в Европу. Юлия Тимошенко готова всегда на радикальные меры. Это не Виктор Янукович, который, или как Виктор Ющенко, который будет шаркать ножкой в приемной. У Тимошенко всегда найдется пара карт в рукаве. Поэтому Кремль это прекрасно понимает. И, наконец, у Кремля появился классный партнер для игры в такого себе подкидного дурака. Потом в этой ситуации разыгрывать будут российские недра и украинские бюджетные интересы. И в этой ситуации и люди в «Газпроме», читая в Кремле, и люди в Украине будут довольны. Будет ли это «Росукрэнерго», или будет это другой посредник, или это будет прямой договор между двумя хозяйствующими субъектами или правительствами, это не важно. Я уверен, что у Тимошенко есть решение этой проблемы. И я уверен, что это решение будет примирительным как бы в отношениях России с Украиной. Я не думаю, что будет будет радикализация отношений.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день. У меня вопрос вот чем связан. Вы к этой теме как-то прикасаетесь, и вы, Виталий, ваши гости, но я так не почувствовал, что вы его как-то обозначили или избегаете сформулировать. Меня вот что интересует. Смотрите, всем известно огромное расслоение, и в России социальное, имею в виду, и на Украине. Есть цифры, что 15% населения в России контролируют где-то около 75% национальных богатств. Представляете, что остается остальным? Так вот, вопрос с чем связан? И «Единая Россия», и «Справедливая Россия», то есть те партии, которые доминируют у нас на выборах и в политике, и на Украине, там «Наша Украина», и блок Юлии Тимошенко, там и наши регионы, неважно, правыми фразами они прикрываются там или левыми, все это, по сути дела, буржуазные партии, защищающие интересы вот этих 15%. Так почему же тогда большинство населения отказывает доверие тем партиям, которые выражают, казалось бы, их интересы, социалистическим и коммунистическим, и дружно голосует вот это вот за эти буржуазные партии. Юля, Юлечка, Юля, как будто бы она, эта газовая принцесса, действительно будет защищать их интересы. В чем этот парадокс? И у нас в России, и на Украине, и в других странах. На Западе я понимаю, почему. Там большинство населения уже буржуазное. А у нас-то почему так получается?
Да, понятен ваш вопрос, да.
Вы знаете, вы абсолютно справедливо спрашиваете, почему, но вопрос очевиден, потому что у Юлии Тимошенко остро выражена социальная риторика. Она
Такая же, как у любого коммуниста и социалиста.
Я думаю, что она гораздо более принципиальна в своей левой риторике, чем коммунисты, потому что Тимошенко всегда заявляла, что она с партией крупной региональной донецкой буржуазии никогда не создаст правительство. А в украинских условиях и социалисты, и коммунисты вошли в это правительство. Причем вошли, ну, совершенно на птичьих правах. Коммунисты получили портфель министра охраны здоровья и министра, если не ошибаюсь, по вопросам АПК, который занимал тот же человек, который входит в националистическую украинскую народную партию. То есть это говорит о том, что на самом деле коммунисты являются там бесплатным приложением к буржуазной партии регионов. То же самое касалось социалистов. Никакой социально ориентированной политики в стране, в которой спикером много лет был их лидер Александр Мороз, граждане не увидели. Да, у них левая риторика, но у них вполне серьезные коммерческие интересы в транспортной, морской и прочих сферах.
Ну, по крайней мере, министр транспорта Николай Рудьковский, при всем уважении к нему, он не выглядит социалистом.
Он даже не выглядит социалистом. Журналист «Украинской правды» пару лет назад поймал этого гражданина на Астон Мартине, в тот момент чуть ли не первом в Киеве. И этот человек, который на фотографии был абсолютно четко различаем, рассказывал прессе, что это не он, взял покататься. Ну, на самом деле, это говорит о том, что люди не голосуют за идеологических социалистов и коммунистов по причине их полной продажности. Поэтому они выбирают прагматически левую Юлю, безусловно, более левую по риторике, чем другие политики. При этом в Украине около 2% выбирают радикальных левых, которых репрезентует, представляет пророссийская Наталья Ветренко с ее яркой антинатовской риторикой. Но ей подрезали крылья те же самые регионалы, которые за две три недели до выборов, по сути, вспомнили весь комплект обещаний традиционных левых партий, русский язык, антинато, там, более справедливая политика и так далее. Поэтому украинцы, если подводить итог некий, украинцы голосуют за тех политиков, которые, будучи правыми по сути, наиболее левые по обещаниям.
По обещаниям.
И регионы достаточно все-таки левые по обещаниям. У нас в Украине, вот вы не были свидетелями этой кампании, была целая кампания, кто больше пообещает, например, мамам, которые родят второго или третьего ребенка. Партия одна говорит 10 тысяч, вторая говорит 25, третья 50. Это гонка вооружений или там гонка обещаний. Она закончилась вот сейчас избранием, скорее всего, Тимошенко премьера. Мы увидим, будет ли выполнять. Мое представление – будет. Она найдет ресурсы, она заставит средний класс, предпринимателей, лиц свободных профессий платить больше налогов, чтобы пенсионеры и бюджетники получили причитающиеся деньги.
Причем, если уважаемый избиратель российский возьмет себе за то, прочитать предвыборные программы российских партий, я не говорю «Единая Россия», «Единая Россия» нет программы. Ну, нет.
И партии, по-моему, нет. Есть партии, Владимир Владимирович.
Да, но есть его послание. Ну, хорошо, тогда предложим прочитать уважаемому избирателю послание президента. Ну, как предвыборную программу «Единая Россия», в школе он первый номер, то он видит, что это тоже левые послания. Президент Путин не правый политик, а уж «Справедливая Россия» точно не правая партия. Это все социальные партии.
Но на самом деле, политологи. Я думаю, что партии власти должны быть в таких странах, как постсоветские, вот, ну, как, по определению левыми по обещаниям, потому что левым является избиратель, который не хочет понимать, что результаты его труда – это его жизнь. Люди ждут блага от государства, и поэтому на эти коньки садятся и Владимир Путин, и Юлия Тимошенко, и Михаил Саакашвили, и прочие политики.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я Александр Славутский из Москвы.
Здрасте, Александр.
У меня такой вопрос. Много мы слышим про Рината Ахметова, его влияние на политику, а также вот очень мало известно, но слышно тоже от политиков украинских, про Гайдука и индустриальный Донбасс, а также Коломийского, который якобы непосредственно поддерживает Юлию Тимошенко. Какой у них бизнес и насколько они сопоставимы с Ринатом Ахметовым?
Юлия.
Ну, поскольку все данные, которые мы имеем о состоянии этих олигархов, являются неточными, то есть речь идет о суммах, с которых не уплачены налоги, которые находятся не на территории страны, то мы можем предполагать, что по версии журнала Forbes самый богатый из них Ринат Ахметов. Менее богат, но очень богат, это Игорь Коломойский. И уж совсем бедный по сравнению с Ахметовым и Коломойским, Гайдукс и Индустриальный союз Донбасса. Что касается их бизнеса, то, безусловно, они сделали деньги на ресурсах и металлургии. Вот на прошлой неделе, мне кажется, Ринат Ахметов совершил сделку века, слившись с российской компанией, и теперь их активы стоят порядка 20 миллиардов долларов, имеют подобную оценку. Более того, в Украине Ринат Ахметов, как большая умничка, и при правительстве, которое возглавлял Виктор Янукович, получил замкнутый цикл производства, и антимонопольный комитет Украины заявил, что не видит в этом ничего страшного для экономики страны. Но это, как бы говорят, такие черные штрихи к портрету. Белые штрихи к портрету в том, что Ахметов на самом деле первый человек, который, наверное, понял, ну, разве что после Виктора Пинчука, что он нельзя быть богатым в бедной стране. И исходя из этой мысли, люди, построив для себя там дом, потом отель, в котором можно принимать своих партнеров, потом стадион, на котором можно тренировать своих футболистов клуба «Шахтер», какой-нибудь сад, парк и яхту, решили, что нужно построить еще чего-нибудь, чтобы меня не раздражало в дороге вот это бедное.
Чтобы не разнесли этот сад, яхту и стадион. Да.
И на самом деле украинские олигархи начинают сейчас строить собственное государство. И правительство, которое придет, должно понимать, что это огромный ресурс. Он не настолько эмоциональный и энергетический, как ресурс, который получило правительство Тимошенко после Майдана, когда весь народ был готов к любой чудовищной, самой непопулярной реформе, например, реформе ЖКХ, и которую так и не удалось провести. То сейчас у олигархов есть подобная заинтересованность. И если не заниматься реприватизацией и не вводить страну, не отбрасывать страну на несколько периодов назад, то я думаю, что подобная договоренность действительно могла бы совершить определенный украинский прорыв. Но хотя у меня мало надежд, что эта договоренность возможна.
Вы знаете, а я, в принципе, вот последние годы ловлю себя на мысли, что мне украинские олигархи все больше и больше нравятся. потому что, безусловно...
Журналисту в постсоветском пространстве должны нравиться такие богатые люди, Вахтанг.
Знаешь, да, я все свои там 20 лет журналистских работаю в частных медиа, но не в этом дело. Просто, как и многие другие, как и практически все олигархи постсоветского пространства, они заработали деньги не совсем честно. Но количество выплаченных налогов и количество социальных программ, и количество построенных новых рабочих мест тем же Ахметовым уже настолько велико, что я думаю, что на самом деле он уже свою индульгенцию как бы выплатил. Это абсолютно серьезно, без ерничания. Ведь на самом деле они получили в начале 90-х годов старые советские предприятия, которые были рассчитаны на стандарты, ну там, еще времен Магнитки и Днепрогэса. Сейчас они производят там, прокат, катанку, там все-все-все по самым лучшим мировым стандартам. Они работают на американские, на российские, на индийские, на другие рынки. Поэтому, в принципе, они уже произвели модернизацию. Они уже часть заработанного вложили в Украине, но это приносит деньги. Поэтому, не говоря уже о том, что практически каждый украинский олигарх имеет социальные фонды по борьбе с самыми большими проблемами страны в будущем, туберкулез, СПИД и так далее, сердечные заболевания, детская смертность. И я считаю, что в принципе государство должно, которое само является коллективным вором и коллективно очень неправильным субъектом хозяйствования, оно должно уже убрать свои руки от олигархов. Оно должно создавать единые правила игры, чтобы в стране появлялись и информационные, телекоммуникационные, медийные и прочие олигархи. Люди, которые хотят влиять на власть каждой из своей сферы. Не только ресурсные бароны должны как бы влиять на политику страны. И я думаю, в этом смысле в блоке Тимошенко, кстати говоря, очень много людей, которые себя сделали. Которые, да, может быть, где-то маленький там маслоэкстракционный заводик присвоили, там не очень честно, но они его уже 5 раз модернизировали и купили еще 20 недостроенных и построили новые предприятия. Поэтому надо дать олигархам шанс честно платить налоги. Если Тимошенко или там новая коалиция, демократическая, как ее называют, сможет выстроить равноудаленные отношения с олигархами, это было бы замечательно. Объективно говоря, они есть, они никуда не денутся. Если бить войну олигархам, это будет война всех против всех. И это уничтожит страну. Потому что, условно, на правобережье олигархов нет. Но есть большие интеллектуальные как бы, стремления жить в Украине. А на Востоке нет этого стремления, но есть огромные ресурсы, есть олигархи. Поэтому вот этот консенсус должен быть. И Тимошенко с нашей Украиной, если они привлекут часть восточноукраинских бизнесменов, в частности, из Индустриального союза Донбасса, из той же группы «Приват». В любом случае, будет найден консенсус, который будет устраивать большую часть страны.
Но я позволю себе напомнить цитату из книги Леонида Даниловича Кучмы «После Майдана», которая стала определенным бестселлером в узких политических кругах.
Ты прочитал эту книгу?
Да, я прочитала
эту книгу. У нее такая кислотная обложка, что я не стал рисковать.
Я, на самом деле, пожала бы руку человеку, который ее писал, потому что это бесподобный стиль, бесподобные мысли, и если бы Леонид Данилович Кучма жил по этой книге, то, я думаю, мы бы совершенно иначе провожали его на политическую пенсию. Но смысл не в этом. Там есть гениальная по своей простоте фраза, когда Леонид Данилович Кучма утверждает, что он говорил Виктору Андреевичу Ющенко. Единственное, что не успел сделать, из чего ты должен начать, это легализация капиталов. Если ты сделаешь, можешь ехать к себе на пасеку, потому что ничего больше тебе делать не надо. И, в принципе, это мысль, к которой мы вернулись через 3 года. Если позволить олигархам работать, позволить им строить свою страну, то президент может наблюдать об этом, эту ситуацию издалека и как бы не особо беспокоиться о своем будущем. Он уже войдет в историю. К сожалению, Ющенко это не сделал. Посмотрим, получится ли у Тимошенко.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, представьте,
пожалуйста. Виктор, Москва.
Да, Виктор.
Мне бы хотелось пожелать всех благ украинскому народу. А вопрос у меня вот такой. Прошли выборы, вот, и что вот, украинский народ получит? Или он получил выборы ради выбора? Юлия Тимошенко столько наобещала, только не знаю. Мне вот отсюда, конечно, там не родственники живут на Украине, но я смотрю, это надо столько денег, вот, где она может их взять? Спасибо.
Ну, работая с «Газпромом», можно заработать очень много денег. И как бы я думаю, что благосостояние украинских властей как бы будет только увеличиваться. Если серьезно... Ситуация не такая критическая. Мы живем в рамках демократической, ну, как бы уже традиции страны. И сменяемость власти, которая вот произошла в результате не очень нужной, как мне казалось, в первый момент выборов, сейчас можно сказать, что произошло серьезное перераспределение ресурсов как в парламенте. Уже ни одна партия не сможет давлеть над другими. Уже даже те там, 33% или 34% партии регионов, это Это тот максимум электоральный, который они вынуждены будут договариваться. Они вынуждены будут представлять своих кандидатов даже в правительство так называемое демократическое. Потому что у них есть огромные интересы. И у них есть большой электоральный резерв за ними. Я думаю, что ваши родственники, которые живут в Украине, они эмоционально относятся, так же, как и мы вот в этой студии. А если говорить рационально, то за последние годы зарплата росла, пенсии растут, количество дорогих машин увеличится, все погрязли в кредитных историях. И это говорит о том, что, в принципе, мы становимся нормальной страной, у которой не очень нормальные политики. Но, к сожалению, эти политики еще имеют достаточно большой резерв доверия простых граждан. И сколько бы ни говорили вот журналисты, эксперты о том, что элиты слабоваты, и они не выдерживают как бы, ну, планки, которые показывают страны Евросоюза, тем не менее граждане за них голосуют, и, соответственно, мы вынуждены будем пройти этот круг, наверное, еще раз.
Но я бы заметила только эмоционально, а не рационально, что слушатель мне показалось как-то очень пессимистически настроен, говоря первой фразой, что значит, какой смысл выборов, если от них ничего не изменится. Но мне единственное, что остается пожелать здесь дожить в вашей стране до тех времен, когда от выборов действительно что-то меняется. И я думаю, что рано или поздно эта ситуация случится, там, хотя бы в силу физических особенностей жизнедеятельности каждого, в том числе и политического организма. И я думаю, что когда Россия войдет в состояние понимания того, что выборы — это нормально, от них меняется пусть мало, пусть чуть-чуть, пусть плохо, пусть кажется, что это смешно, и элиты там все равно нас обманут, но это все равно шаг вперед. Вот нельзя стоять на месте, это самое главное в развитии страны.
Ротация элит, которая происходит в Украине теперь уже каждые 2 года, это, я считаю, правильная, и, ну, такая правильная дорога, которой следует идти. Другое дело, что, конечно, в политику должны прийти еще и новые люди, которые не имеют прямой привязки финансовой к основным финансовым промышленным группам. Это несколько идеалистично звучит, но на самом деле я верю в то, что так будет. И уже на следующих выборах будет идеологическая не только партия праворадикальная, и не только коммунистическая, которая там все-таки набрала достаточно много людей, и люди голосовали идеологически за эту партию, но и партии, представляющие интересы среднего класса.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хочу выразить сожаление вам, Виталий, что не удалось вам привести на эфир, пригласить, вернее, Юлию Владимировну. Мы очень ждали, но, видно, не получилось.
Потом Юлия Лымарь тоже Юлия Владимировна. А Юлия Владимировна к нам придет, она у нас была на эфире, еще придет. Просто, как вы понимаете, когда предвыборная кампания, тут все расписано до последней минуты. Мы как раз общались на эту тему.
Ага, ну это все понятно. И вот вы говорите, что выглядит смешно. Нисколько не смешно. Вот вчера сюжет показали, когда люди, украинцы, сидят, спят на мешках, люди проголосовали, вот они держат эти мешки, эти голоса. Голос что-то значит. У нас в России он ничего не значит. И хотелось бы задать вопрос, какие идеологические разногласия у Тимошенко произошли с Бродским? Почему он вдруг так резко стал выступать против нее? Ну да, мы понимаем, он мужчина, он более умнее, там, может быть...
Я не понимаю, почему мужчина более умнее женщины, вот не понимаю.
Нет, ну вот он говорил вот это, когда он сидел в киевской студии, но мы разногласия так и не поняли. Второй вопрос, да, она советуется с Березовским. Ну что такого, Березовский для нас выступает сейчас просто не как человек, а как аппарат, понимаете? Аппарат, который имеет направленные действия. Да, посоветовалась, да, поговорила, но все равно сделала так, как нужно ей, как нужно народу. И потом еще один вопрос. Вот вы говорите, что постепенно растет ВВП. Конечно, люди начинают подниматься, чувствуют эмоции, поднятие. У мамы было 3 года назад 290 гривен, а сейчас 490 гривен пенсия. И она уже может мне в Санкт-Петербург позвонить, позволить это себе. И потом, когда Юлия Владимировна говорила 3 года назад, приходите в 10 часов вечера, стойте у избирательных пунктов и требуйте протокол, мы шли. 3 километра в Днепродзержинске подняться для моей мамы с 2 палками трудно. Но мы пришли, и мы дождались, и нам выдали этот протокол.
Ну, вот так Борис Абрамович Березовский, такой аппарат искусственного дыхания для российской политики. Да?
Ну, на самом деле замечательно, что вы, живя в Санкт-Петербурге, помните вот эти воспоминания, когда вы лично приняли участие в решении своей судьбы. И на этих выборах вот то, что, как вы говорите, показывают сидящие члены избиркома на мешках, которые никому не передадут и не отдадут, это как раз то, чего не хватает, ну, в российской политической жизни. Ощущение причастности тебя и твоей политической силы к изменению в стране. мы же, журналисты, достаточно более, ну, достаточно критичны к тому, что мы видим, что разница между регионалами, бютовцами и нашими украинцами не столь велика, как кажется избирателю. Но она есть. И, безусловно, я, например, хотя и голосовал против всех, я понимаю, что Ющенко – это западный вектор. Тимошенко – это непонятно какой вектор. Но, в принципе, скорее западный. Ее команда – люди, которые, ну, более атлантично настроены, чем москвоцентрично. Регионалы, они на словах, пророссийская сила – а на самом деле это националистическая украинская партия. Они не заинтересованы в приходе на Украину российского капитала.
В экономическом смысле.
Да, да, конечно, конечно. На самом деле сам настоящий национализм – это когда ты покупаешь товары, свои, произведенные в своей стране. И в этом смысле и Ринат Ахметов, и Виталий Гайдук, и прочие представители восточноукраинских промышленных элит – они большие националисты, чем львовские политики, которые вешают листовки «Не матюкайся, иначе ты становишься похожим на москаля».
Вахтанг, я тоже думала, как вы, что «Репартия регионов» – это прозападная партия до тех пор, пока Виктор Янукович не поехал к шаманам на территорию Российской Федерации, потому что западный человек, он отдыхает в Баден-Бадене или, в крайнем случае, на берегах Италии.
И как вот, Владимир Путин
как
на Сардинии.
Как Владимир вот, Путин да. на Сардинии. Угу. И когда Виктор Янукович поехал к шаманам, для меня это был такой символ и знак, что все-таки, наверное, он решил, что не так хорошо на том Западе, как мне его молю.
Шаманам, Юля, должен вам сказать, ездят и многие западные политики. И вот князь Монако, Альбер прекрасно отдохнул в компании Владимира Владимировича Путина в Туве. Но князь Монако точно уж Монте-Карло и в западнее Киеве. Да.
Ну, вы знаете, из публикации прессы я знаю о том, что сайт «Обозреватель», принадлежащий господину Бродскому, писал о том, что господин Янукович ездил еще как бы немножко развлекаться. Поэтому, как турист со стажем, он имел возможность побывать и в Европе. И, вероятно, он хотел попить там какой-то мораловые водички и там использовать другие таинства целительной сибирской или алтайской.
Я понимаю, что вам хочется пошутить на господина Януковича, он должен вам сразу сказать, что все-таки Горный Алтай — это один из самых привлекательных туристических регионов
мира. Так вот я об этом и говорю,
да.
Что на самом
хотелось деле... Хотелось бы, конечно, чтобы Россия создала соответствующую инфраструктуру для того, чтобы все смогли ездить на Горный Алтай так же, как в Альпы и как в Гималайи.
Ну, зачем мы будем говорить об Алтае, если у нас есть свои Карпаты, которые тоже имеют не меньше рекреационный потенциал, и, к сожалению, правительство Януковича, опять же, не сделало ничего, чтобы украинские граждане отдыхали в Украине, а не платили деньги турецким товарищам в Анталии.
Ну, во всяком случае, приятно, что мы можем завершать наш диалог вот на такой вот курортной ноте, поговорить о горах, о долах, потому что в ближайшее время отпуск украинских журналистов, я боюсь, не предвидится. Тут будет не до гор. Поблагодарю наших гостей. Я напомню, что в студии «Радио Свобода» были шеф-редактор проекта «Великий украинец» на телеканале «Интер» Вахтанг Кипиани и заместитель шеф-редактора холдинга «Главред Медиа» Юлия Лымарь, вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Мы обязательно вернемся к теме украинских выборов в наших других программах, так что будьте с «Радио Свобода», уважаемые слушатели. А сейчас, буквально через минуту, в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». И вот главная тема выпуска. «Единая Россия» отказалась от формирования первой тройки в избирательном списка. Этот список единолично возглавил президент Владимир Путин. Гип-гип, ура!
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».